Добрый вечер. Происходящее сегодня в студии «Оборота» не назвать пышными словами вроде «эпоха» или «эра». Можно, конечно, назвать это уменьшительными словами «эпошка», «эрка», но это будет тоже не точно. Но события для нас, господа, сегодня значительные, надеемся, для вас тоже. У нас сегодня царит веселый хаос, потому что в гостях три видных российских поэта, сатирика, юмориста, один из них еще и пианист. Они находятся у нас сейчас в студии, мы сейчас будем там весело чокаться.
Добрый вечер.
По числу чоков вы можете вычислить людей. Это Аркадий Арканов, Владимир Вишневский и Левон Оганезов. Левон, у вас есть стакан?
Есть.
Графин.
Малые секунды.
Да. Но прежде чем начнется наше веселье, мы молча будем сейчас пить, Леонид Владимирович официальную часть, так сказать, огласит нам. Или, может быть, начать...
Ради Бога.
Нет, давайте лучше с Леонидом
Ради Бога.
Потому что это все серьезно. Да. Леонид Владимирович напомнит нам юбилейные памятные даты предстоящей недели. Да и нам всем полезно узнать.
Я прежде всего все-таки напомню дату 11 сентября, которая всего 18 дней назад была. Забыть о ней невозможно. Но вот такие жестокие слова есть. Жизнь продолжается. И в Америке уже теперь... флаги на полную высоту, в России тоже. Все равно это останется с нами надолго. 29 сентября 1941 года, 60 лет назад, гитлеровские зондеркоманды начали массовый расстрел евреев в огромном овраге Бабий Яр на окраине Киева. Было уничтожено около 90 тысяч человек. 12-летний Толя Кузнецов, живший рядом с Бабьим Яром в Куреневке, стал известным писателем и оставил нам потрясающую книгу «Бабий Яр». В ней есть рассказ единственной женщины Дины Проничевой, бросившейся во враг в момент расстрела и чудом выжившей, хотя раненых немцы добивали. Эти страницы читать страшно, и я не буду читать их по радио. Расскажу только, что в 25-ю годовщину расстрела, 29 сентября 1966 года, на месте засыпанного Бабьего Яра возник стихийный митинг. Выступила Проничева. Потом слово взял писатель Виктор Некрасов. Кто-то крикнул из толпы: «Здесь лежат не только евреи». Виктор Платонович ответил: «Да, не только. Но только евреи были убиты лишь за то, что они евреи». 30 сентября 1946 года, 55 лет назад, Международный военный трибунал в Нюрнберге объявил приговоры гитлеровским военным преступникам. Решение судить гитлеровских руководителей было принято в Лондоне 8 августа 1945 года правительствами союзных государств Соединенных Штатов, Великобритании, Советского Союза и Временного правительства Франции. Первое заседание трибунала открыл 20 ноября 1945 года советский судья Иона Тимофеевич Никитченко. Печальная ирония состояла в том, что в 30-е годы Никитченко участвовал в вынесении смертных приговоров на сталинских так называемых открытых процессах в Москве. Приговоров людям, впоследствии признанным невиновными. А тем не менее, приговоры Нюрнбергского процесса рассматриваются ныне как справедливые и юридически обоснованные. Все дальнейшие заседания трибунала, продолжавшегося почти 10 месяцев, проходили под председательством британского судьи Джеффри Лоренса. Один из подсудимых, Круп фон Болен, был исключен из числа обвиняемых как психически больной. Другой, Роберт Лей, покончил с собой в тюрьме. Из 22 оставшихся 12, в том числе Герман Геринг и судимый заочно Мартин Борман, были приговорены к смертной казни через повешение. Трое, в том числе Рудольф Гесс, к пожизненному заключению. Четверо к разным срокам заключения, от 10 до 20 лет, а трое подсудимых были оправданы. Приговоры не подлежали обжалованию, приговоренные не могли ходатайствовать о помиловании. 10 человек были повешены, а Геринг ухитрился после приговора покончить с собой, приняв яд, до сих пор неизвестно как попавший к нему в камеру. Заместитель Гитлера Борман так и не был найден, он якобы скончался в Латинской Америке. 30 сентября 1991 года, 10 лет назад, в «Известиях» появилась карикатура. Дворник выметает партбилеты КПСС, изображенные в виде опавших листьев. Карикатурист-оптимист был, да? 2 октября 1851 года, 150 лет назад, в городе Тарб родился будущий маршал Франции, а также Англии и Польши, Фердинанд Фош. В 1918 году, в момент отчаянного и успешного наступления немцев на Западном фронте, Фош стал главнокомандующим вооруженными силами Антанты. С огромным искусством и твердостью он отбросил немцев и привел союзников к победе, хотя Россия к тому времени, как известно, давно вышла из войны и, заключив с немцами Брестский мир, развязала им руки на Западе. Фош – единственный французский полководец, которому поставлен памятник в центре Лондона, у вокзала Виктория. 4 октября 1881 года, 120 лет назад, родился Отто Вильгельмович Куусинен, тоже единственный в своем роде. Советский гражданин, некоторое время возглавлявший правительство другой страны. С 1921 по 1939 год Куусинен работал в Коминтерне, и один из немногих коминтерновцев остался жив. А в декабре 1939 года, когда Советский Союз напал на Финляндию, Куусинен был назначен премьер-министром марионеточного правительства, спешно созданного в городе Терриоки, ныне Зеленогорск. Пробыл он в этой должности 3 месяца и так и не переехал в Хельсинки, как ему было обещано. С окончанием позорной финской войны его правительство быстренько и без шума распустили, а Куусинен вернулся к партийной работе, сперва в Карелии, потом даже в президиуме ЦК КПСС. Он умер в 64-м году. 5 октября 1791 года, 210 лет назад, в Бессарабии, в возрасте 52 лет, скончался генерал-фельдмаршал Григорий Александрович Потемкин, светлейший князь Таврический. Он помог восшествию Екатерины II на престол и в 1774 году стал ее любовником. Несмотря на то, что после него у Екатерины были и другие, как вежливо писали, фавориты, Потемкин оставался самым влиятельным человеком в государстве. От его фамилии образовано понятие «потемкинские деревни», которые он якобы соорудил специально к путешествию Екатерины по Днепру в 1784 году. Потемкин был, безусловно, способным полководцем и администратором, но в 1791 году он вместе с Безбородко попытался свергнуть последнего фаворита царицы Платона Зубова и поплатился отправкой в Яссы. В поездке из Яссы в Николаев он и умер.
Спасибо, Леонид Владимирович. Вы тут гуляли, господа, по Лондону и, может, пропустили какие-то важные события. Вот у нас для этой роли, на этой роли находится Татьяна Берг, и она расскажет вам о своем событии недели.
Ну, учитывая исключительность сегодняшнего вечера, я постаралась свою историю сделать максимально короткой, чтобы не лишать слушателей более интересных возможностей. Значит, у королевы Великобритании Елизаветы II множество достоинств, но любовь к техническим новинкам к их числу не принадлежит. Во всяком случае, так говорят. Но вот совсем недавно она решила, так сказать, зашагать в ногу с большинством своих подданных и завела сотовый телефон. Точнее, получила его в подарок от своего сына, принца Эндрю, герцога Йоркского, который, по слухам, самый технически продвинутый член королевской семьи. Принц объяснил матери, как пользоваться новой игрушкой, и ввел в память телефона несколько номеров ближайших родственников. Сообщение об этом вызвало интерес прессы, потому что общеизвестно, что королеву это гениальное изобретение крайне раздражало, и она запретила своим служащим пользоваться мобильными сотовыми телефонами, когда они находятся в Букингемском или других королевских дворцах. Этот запрет был официально введен после того, как несколько раз во время торжественных приемов служащие, вместо того, чтобы, скажем, подливать вино или менять тарелки, начинали лихорадочно рыться в карманах, услышав знакомые позывные. Почему королева согласилась пользоваться мобильником, нам неизвестно. Представитель Букингемского дворца на вопросы журналистов сурово ответил, что пользуется что личные подарки обсуждению не подлежат. Но некоторые репортеры, у которых есть, как они во всяком случае хвастаются, полезные контакты во дворце, утверждают, что ларчик открывается просто. Недавно в Букингемском дворце был установлен новый коммутатор. И говорят, что он настолько неуклюж и нехорош, что все буквально выводят из себя. И согласно этой теории, королева просто обрадовалась шансу избавиться от необходимости пользоваться этим коммутатором.
Спасибо, Танечка. Господа, вы, конечно, корифей юмора, вас ничем не удивишь. Я вам расскажу об истории, которая случилась со мной. Меня пригласили здесь в интеллигентную еврейскую семью. И зная о моем русско-еврейском происхождении, сказали, не знаете ли вы какого-нибудь анекдота на эту тему? Я говорю, да, самый смешной анекдот, который я знаю, это шталмейстер в цирке выходит и говорит, а сейчас смертельный номер, человек-еврей. С тех пор меня в этот дом уже лет 15 как не приглашают.
Вот смертельный номер получился.
Ну и абсолютно. Это я просто говорю о том, что у юмора есть своя география и прописка. Но вы приехали сюда с концертом в Лондон, вы приехали в свою географию. Вас люди вообще русскоязычные, отечественные встречали и встречали довольно радушно, потому что в зале, в котором я был вчера вместе с вами, но на люстрах не висели, но яблоку среднего размера, в общем, падать было особенно некуда.
Я помню, вы еще единственный, кто хлопал нам.
Да, я еще для этого на первый ряд сел. Ну хорошо, господа, давайте мы вам предоставим...
К тому, что сказал Вишневский, есть такой анекдот, когда два рок-музыканта встречаются, один говорит, слушай, говорит, купил твой диск, и значит, тот грустно посмотрел, говорит, ага, это был ты.
А мы еще любим очень высказывание такого афориста, который сейчас тоже живет за границей и работает, надеюсь, Михаил Генин. У него замечательная фраза, универсальная всегда, чтобы корректировать движение собственной крыши, даже в момент аншлага, надо ее вспоминать. Включите свет, мне страшно одному в темноте, закричал зритель.
Сегодня у нас, господа, студия необычная. Нам сегодня предоставили рояль, и даже, кажется, его настроили. Он настроен, опять.
Да, вполне.
Не скажешь, что и рояль непростой, Стенвей с сыновьями. Господа, в ваше распоряжение отдан настроенный бибисейский рояль, два самолучших микрофона, полное творчество. Мы даже вам небольшую аудиторию организовали. И я опять сяду в первом ряду и буду самозабвенно хлопать.
Нам с вами ездить вообще по городам и весим.
Да я бы только хотел добавить после исторического обзора, изложенного Леонидом Владимировичем, что поскольку я не буду, наверное, я не уверен, но, скорее всего, я не буду в мартовскую неделю, скажем, между 8 и 15 здесь, на BBC, конкретно.
Милости просим вообще.
Ну, это все зависит от других обстоятельств. Ну, может быть, я не буду, поэтому на всякий случай ни к селу, ни к городу хочу добавить от себя. Это тоже в порядке истории, что 15 марта, не забудьте, отметьте это, в 44 году до нашей эры был убит Юлий Цезарь. Это так, апропо.
Да, это знаете ли, дата.
Знаете, как шутили, если бы не трагическая случайность, 500 лет сегодня бы исполнилось там Шекспиру.
Прекрасно.
Но вообще новости, которые вы прочитали, они, несмотря на такую, значит, пестроту и дальность дат, все-таки какой-то срез молекул сегодняшних новостей несут.
А как же,
вот в этом есть вот в их сочетании, наверняка вы и поработали, но история тоже поработала. Есть некий прообраз будущих новостей.
Да, конечно. Я вообще любую историю любой страны можно сравнить с нагруженным вагоном. Как разогнали, уже потом остановиться невозможно, едет по определенным рельсам, в определенном направлении.
Пока не кончатся рельсы.
Абсолютно.
У меня есть такое одна стиша, которая называется «Дорогой борьбы и побед». А текст такой: «Наш генофонд в пути поиздержался».
Прекрасно.
Ну что тогда, мы вам сейчас начнем хлопать.
Да, давайте. Сейчас начнем.
Да, что-нибудь на финал.
Лучше что-нибудь говорите, а то сейчас прямо хлопать начнем.
Нет, мы прекрасно общаемся, поэтому.
Да. Ну давай, Володя, ты уже начал самоцитирование.
Знаете, у меня, я хочу отсалютовать все-таки жанру, который вы так достойно представляете. Это не лезть в гостей, а просто вот что-нибудь прочитать, посвященное вот стыку двух стихий, радио и телевидение. Вот у меня есть такая книжка «Басни о родине», и там есть целый раздел, посвященный телевидению, которое, так сказать, не мне ругать телевидение, только благодарен ему. Вот, при этом я иронизирую над том, что я недопонимаю радио, у меня есть там такие стихи. По радио гораздо хуже видно. Один, к примеру, снятся, не дурак. Его спросили, как ему не стыдно. И он им показал конкретно как. Вот. И дальше продолжение есть. Посвященное телевидению. Но это экстремальные стихи. Я думаю, в продвинутых аудиториях можно прочитать. Будем считать, что это посвящено рекламе на телевидении. Секс безопасный, наш тебе салют. Но есть оргазм, и нет его превыше. В презервативе нас не узнают. В презервативе ни хрена не вижу. Ну и потом еще все-таки, поскольку у нас сложился такой особый жанр, это такие вот межпрограммные анонсы передач. Кстати, в разделе там есть пророческая фотография, где я на фоне Останкинской башни. Это было за месяц до пожара. И строки Останкина, как много в этом звуке, а взять его все не доходят руки. Так вот, я хочу, используя ваш эфир и обстановку соответствующую, озвучить вот этот вот анонс, вот, ну, как на российском телевидении это стало. Вот представьте себе такой анонс на рекламный голос, который говорит о будущих программах, которые как хиты подаются. И текст звучит так. «Они на слуху уже более 3000 лет. Они актуальны всегда». Их знают все, и менты, и крутые. Их чтят на словах, но не все им следуют. Их всего 10, но это не те самые негритята. Они круче, их выдергивали в суе по одной. Но только у нас, на нашем канале, они пройдут парадом все. В сериале 10 библейских заповедей. Не укради воскресенье, не убий в 22:45. Не пожелай жены ближнего своего. На канале BBC. Вечные вопросы. Вечные ответы на вечные вопросы, неостывающая горячая десятка божественных заповедей. Ну, дальше идет реклама, а в программу «Герой дня» сегодня приглашен Герострат. Я думаю, что я начал опять, Михайлович.
Продолжай. Начали.
А вообще, знаете, всегда...
Здорово,
нет,
начали.
Я могу продолжить.
Начать всегда приятно, как говорится.
Начать.
Знаете, я просто закончу попыткой правильно начать, потому что я всегда первые 40 минут выступаю перед... залом, который ценю всегда, надеюсь, всегда ищешь, с чего начать. Вот я не так начал. Вообще, начало моего выступления должно быть мужским. Мужское начало. Например, такое. «Щека над бровью, мочки вновь щека. Начать тебя, позволь издалека. А все же хорошо, что я мужчина, а то меня колола бы щетина». Или такое начало деловое, например. «Как в одном из недальних лесов, между делом с недальним прицелом, юридическое лицо повстречалось с физическим телом». Ну, если завершать стихами любви, которые я писал в прошлом веке, давным-давно такие стихи. «Иду с прекрасной дамою в лучах большого дня, и грабли те же самые приветствуют меня». Но к этой теме я еще вернусь, если успею.
Хлопать надо?
Надо, не надо, похлопаем.
Все равно меня Леонид Владимирович как-то так своими сообщениями увлек в какие-то глубины истории. И я вспомнил два совершенно, ну я их много помню, но и были два совершенно уникальных исторических анекдота. Дело в том, что в издательстве «Эксмо» сейчас в Москве осуществляется проект 50-томный, который называется «Антология российской сатиры и юмора 20 века».
50 томов?
50 томов – это первый пакет только. Будет больше. Не в алфавитном порядке даже это выходит, не в порядке хронологии. Ну, просто...
Ну, там одного Эмиля Кроткого, может быть, тома полтора.
Эмиль Кроткий, я не уверен, что он будет иметь том. Он будет в уфористике. Так я к чему говорю, что специальный том будет, так сказать, анекдота как такового. И я...
Да не получается. Сколько уже книг было, сборников анекдотов? Анекдоты не смешные, когда их читать.
Нет, вы понимаете, какая вещь? Все может быть смешно, только все зависит от качества этого анекдота.
Это вот. Анекдоты, которые мы помним, над которыми мы смеялись, когда их рассказывали.
Я вам сейчас расскажу,
нет?
Вот я вам сейчас расскажу.
А когда вы расскажете, я не сомневаюсь, будет смешно.
Ну, может быть, мы еще там дадим озвучку. Может быть, мы в порядке приложения издадим еще и компакт-диск, где наиболее известные анекдоты будут озвучены. Но так вот, пользуясь случаем, я расскажу два исторических анекдота высочайшего уровня. Один... Знаете, когда были парады на Красной площади, значит, май, ноябрь и по каким-то еще специальным датам, то всегда приглашали иностранных гостей на трибуну рядом с мавзолеем. И парад очень часто проводился как некое напоминание иностранным капиталистическим особенно государствам, что такое Советский Союз и что это такое за сила военная. И вот на одном из парадов на трибуне трое, среди прочих гостей, три приглашенных специальных иностранных гостя, среди которых Юлий Цезарь, Александр Македонский и Наполеон. Вот они стоят на трибунах, проходят войска, проходит артиллерия, и Александр Македонский говорит: «Если бы у меня была такая артиллерия, то я бы в свое время завоевал полмира». Пролетает авиация, проходит. И Юлий Цезарь говорит: «Если бы у меня была такая авиация, то я бы в свое время завоевал весь мир». Грустный Наполеон, скрестив руки на груди, наблюдая за парадом, произносит задумчиво, никому не обращаясь: «Если бы у меня была в свое время такая газета, как газета «Правда», никто никогда бы не узнал о моем поражении при Ватерлоо». И второй замечательный анекдот, связанный вот с чем. Значит, во время войны на Украине два брата оказались вовлеченными в эту мясорубку, два украинских брата. Национальность здесь, предупреждаю, не имеет никакого значения, но просто Украина оказалась оккупированной. И вот так получилось, что один брат ушел в партизаны, а второй отдался немцам и стал полицаем. И всю войну они воевали как бы друг с другом. Кончилась война, и вот тот брат, который работал, был партизаном, в лесах скрывался и сражался против немцев, он продолжает прозябать, у него какие-то лычки, ранения, нашивки, он выпивает, у него нет денег, он совершенно никому не известен, и прозябает, и умирает потихоньку. А тот, кто был полицаем, через несколько лет становится секретарем обкома партии одной из областей Украины. И на именинах своей матушки в каком-то украинском селе эти братья встречаются, и брат-партизан спрашивает у брата-полицая, говорит: «Скажи мне, Петро, почему такая несправедливость в этой жизни? Я воевал, я защищал родину, я ранен, и вот я в таком, извини меня, Петро, дерьме. А ты же вешал наших людей, расстреливал, служил немцам, и ты секретарь обкома партии». И брат Петро говорит ему: «Потому что ты, Гриц, дурак. Ты что в свою жизнь, всю свою жизнь в анкетах писал? Кто у тебя брат? Полицай. А я что писал всю жизнь в анкетах, кто у меня брат? Партизан. Вот почему ты в дерьме, а я в порядке». Это гениальный анекдот, который делает просто срез исторический. Вот просто можно строить модель того общества, в котором мы жили.
Отлично.
Все мы родом и из деда, из совка, конечно. Родом из совка.
Но ведь в анекдоте слова или словесный ряд – это не все. Вот то, что вы делаете с Ливоном, дает срез, так сказать, эмоционально-ассоциативный, если так можно социологически выразить.
Давайте, Михаил, хотя бы один анекдот покажем нашего изобретения.
Давно пора.
Пожалуйста, давайте.
У нас есть, Леонид Владимирович, есть такое изобретение, просто по работе, так как Аркадий, ведет программу, телевизионную программу с анекдотами, а я там как бы музыкант. Как назвать это? Программа называется «Белый попугай». Она очень популярна и не только в России. И вот, я там, осуществляю музыкальный ряд, и даже тоже, мне дают возможность рассказать там несколько анекдотов. Уже несколько лет. И вот пришло такое в голову: почему бы не сделать музыкальный анекдот? Какая цель достигается? Во-первых, расширяется драматургия самого анекдота, там звучат мелодии, все вспоминают эти мелодии, вспоминают слова, соответствующие этим мелодиям, и расширяется сам анекдот. Чего говорить, когда лучше показать?
Да, только для этого нужно помнить мелодии, которые будут звучать, и вспоминать слова. Но поскольку все мы связаны, одной исторической нашей родиной, то нам все эти песни и слова, наверное, известны. И тем, кто здесь, и тем, кто слушает. Для примера, как в школе, сначала пример, чтобы всем было понятно. Рассказываю один старый известный анекдот без без музыки. Анекдот очень простой, старый, предупреждаю. Муж уехал утром на работу, возвратился домой раньше обычного, жену не предупредил, застал жену с любовником в постели, настолько обалдел от того, что он увидел, что он любовник и говорит: «Ну, я муж, это моя обязанность, а вас-то кто заставлял?» Это он прочитал. Теперь представьте себе, что этот старый анекдот теперь звучит по новой методике, которую мы изобрели с Аганазовым, под музыку. Тот же анекдот. Итак, раннее утро. Это звонит будильник. Ну, это вы помните, наверное, на зарядку, по порядку. Муж вскакивает, делает зарядку, собирается на работу, а жена ему говорит: говорит, что до свидания, мой ласковый Миша, уже новая информация, значит, Миша звали мужа, мол, возвращайся скорее. Ну, он одевается, садится в электричку, и только он уехал, как жена берет половую щетку и начинает бить потолок. Бьет потолок и кричит: «Эй, вы там, наверху!»
Ну и сразу, естественно.
Лёва, маленькая ошибочка. Не с горочки он спустился.
Ну, не с горочки, спустился с другого этажа, вот этот.
Помню, замечательный сосед спустился. Помню. С другого этажа, и он прямо ей по-киркоровски говорит:
напомните.
Да, ну он говорит, что он, значит, значит,
ночами плохо сплю.
Ночами плохо спит, он говорит, потому что он ее любит.
Ну, да, она тоже, Киркоров. Она тоже стесняется и отвечает такой новой песней.
А, да, она говорит: «Ты скажи, говорит, что тебе надо-то?»
А, там такие слова, говорит, да, говорит, может, дам что-то хочешь.
Ну и у них там love story. Ну и пока у них там love story, ничего не подозревающий муж в это время. Он усталый возвращается с работы.
И он думает.
Наивно думает. Он думает, что его Лизавета ждет его.
Он входит.
А там... Ну, он видит этот вернисаж и говорит: «Как, вы вдвоем и не со мною?»
Жена, как обычно в таких случаях, в нападении, она ему сразу говорит:
«Потому что ты холодный, — говорит, — как айсберг в океане».
«Как в айсберг холодный».
Я не понял, почему в айсберг.
Ну, Миша в айсберг, так мужа звали.
А, ну, возможно. А почему он в океане?
Работал в магазине «Океан».
Ну, вот видите, как много информации. И вот Миша в айсберг из магазина «Океан» говорит любовнику. Вот, говорит он ему, а вас-то кто заставлял?
Вот такое музыкальное изложение.
Иван, мы вчера под большим впечатлением были на концерте от того, что вы сами делаете за роялем.
К сожалению, не все пародии. Я коллекционирую, значит, пародии на своих, ну, виды, порой разновидности пародии на своих, значит, братьев-пианистов, аккомпаниаторов. Потому что это, значит, смотреть на аккомпаниатора со стороны, это, то есть, так сыграть нельзя, ни один артист так сыграть не может. Потому что это каждый индивидуален, и каждый ведет, кто-то там топает, значит, ногой, кто-то носом, кто-то кривит губы, кто-то стреляет глазами в зал. Но большинство из этих пародий надо смотреть. Я сейчас вот лихорадочно ищу, какую можно показать, вернее, вот так вот, значит, по радио. Ну, есть такая пародия на пианиста, аккомпаниатора, который ненавидит публику, издевается над ней. Не любит, ну, музыку он так любит, а публику он ненавидит. Не стал великим музыкантом, поэтому публика. И вот он играет так, вот. Нет, не торопись. И долго так это смотрит. Зал, так, да. Ну, такая. Есть еще пародия. Вот у меня сидит рядом, значит, моя коллега, балетный концертмейстер, она меня поймет. Потому что балетный аккомпаниатор – это особый жанр, это особая профессия. И где-то нужно забыть о музыке, значит, думать о ноге, чтобы попасть в ногу. Вот такой, значит, балетный концертмейстер, значит, играет в ногу балерине, значит. Приблизительно так. Есть еще такая пародия, ее можно просто придется объяснить, что я делаю. Значит, человек давно не занимался, концертмейстер, пальцы не бегают, пришел он, значит, на радио куда-то, да? Говорит, срочно надо сыграть увертюру к опере «Руслан и Людмила». Он берет ноты, понимает, что это вот в быстром темпе он сыграть не может. А надо. Уже микрофон включен. И он играет так. Играет глиссандо. Значит, все. Вот. Еще одну пародию покажу.
Она... Сыграна бы она не гамма-пальцами, а просто так пальцем проводит.
Да, благо здесь такой, значит, такой массовый инструмент Стэнвей вместе с шестью сыновьями. Значит, человек не любит клавишный инструмент, не любит, но у него другого нет, а он любит балалайку. Вот любимый инструмент балалайка, любит вот эту балалайчную музыку. И играет, значит, уже деваться некуда, играет в свободное время на рояле, как на балалайке. Сейчас сыграю. Ну и так далее. Обычно в этом месте хлопают уже. Вот.
Ну что, Володя? Что ты засиделся?
Да почему?
Я вам могу только вам сказать, что на одной из английских радиостанций, это уже стала апокрифическая история, был вызван на передачу жонглёр шариками. И он как-то в эфире выступил, причем при этом не говорил. Поэтому то, что у вас для телевидения задействовано, не стесняйтесь показывать на радио. Впечатление от невиденного, может быть, будет еще сильнее.
Вообще радио дает такую все-таки модель мудрости жизни, в смысле того, что ведь все хорошее, что с нами происходит, тоже идет в режиме прямого эфира. Это не значит, что нас, так напоминает из зала обычно одностишие, вернулся муж, а мы в прямом эфире. Но этот анекдот мы уже прожили. Вот.
Вот у меня тут случайно оказалась в руках пробка от этого вина, которое мы пьем.
Рояль, да?
Пробка от того вина, которое мы пьем. Я просто для наших радиослушателей покажу, что даже если нет, предположим, ни инструмента, какую-то мелодию можно сыграть и на пробке. Сейчас, вот
я
если...
удивлялась, зачем вам пробка?
Ну вот смотрите, она случайно здесь оказалась. Какое-нибудь что-нибудь такое классическое, или, может быть, легкое, какую-нибудь финскую полечку. Сейчас сыграю на пробке, если уловится. Звучит почти как ксилофон. Так, беру, вот, у меня свидетель, я никого не обману. ре миноре оказалось.
Прекрасно. Ну что, Владимир Петрович, мы вас прервали?
Да нормально, у нас же прекрасно. Во-первых, мы настолько близки и родственные, и любим друг друга, что редко, но немаловажно, что мы не можем друг друга перебить, мы можем друг друга дополнить, возвысить, подать.
А если вы нам скажете, сколько у нас есть еще свободного времени, мы рассчитаем.
А часы перед вами, мы в 9 часов заканчиваем.
Дело в том, что да, дело в том, что после...
Много времени.
Дело в том, что после пробки, конечно, читать стихи трудно, потому что они так прозвучат. Вот, но я все-таки продолжу.
Ты возьми пробку в рот и прочитай стихи.
Владимир Петрович, ты такой музыкальный человек, что ты очень музыкально читаешь стихи.
Я вот и собираюсь прочитать стихи, но...
Я тебя внимательно слушаю.
Да.
Даже отойду от рояля.
Да ладно, знаете, я хочу просто сейчас подводить итоги столетия. У каждого свои. Я вот вчера начал подводить на концерте итоги, грустные итоги. Например, один итог такой по поводу проблемы 2000, которая была. Рейтинги, ранги и табели. Да что там компьютерный сбой? Такие цвета испохабили. Красный и голубой. Или, например, такой еще итог грустный. И на тысячелетнем рубеже еще возможна дружба М и Ж. Как трогательно Тэтчер с Пиночетом, не допуская ничего при этом. К примеру. Или, ну, в общем, я лучше почитаю стихи о любви перед тем, как передам слово Арканову, о чем просит Лева. Стихи такие. «О главном я не умолчу, мне и на это хватит смелости. Да, я хочу тебя, хочу, но, знаешь, меньше, чем хотелось бы». Вот, ну, я все-таки хочу в такой продвинутой аудитории напоследок прочитать стихи, которые не читал обычно нигде, ни на концертах, но стихи тоже вот об этом десятилетии, об одной фигуре, кстати, я в ее присутствии читал эти стихи, и он откликнулся, сейчас будет понятно, кто, и, может быть, после 11 сентября они прозвучат немножко иначе. «Наступят на мозоли сразу ой, а то и матом, и давай ругаться. Весь мир страдает во главе со мной». Унылой адекватностью реакции. Я помню гнев и силу своих рук, но не забыть и ноги свои ватны, и вывожу из жизни, а не вдруг, как закадычный парадоксов друг. Реакция всегда неадекватна. Михаил Сергеевич, есть кому за что. Мне благодарну быть и как поэту. Тогда оговорился хорошо насчет асимметричности ответа. И кто в мой адрес умышляет зло, пусть знает вероятный наш обидчик. Ему со мной не крупно повезло. Ответ он будет. Ну, асимметрично. Я думаю, что теперь Аркадий Михайлович скажет то, что он хотел.
Я очень прошу, я очень люблю вот это стихотворение. О, женщина, крепись. Бывало быть и хуже.
Ну, можно много читать. Имеется в виду.
Вот это вот.
Имеется в виду, женщина, мужайся, ничего, это жизнь, бывало ведь и хуже. Мне вот, скажем, было каково одному любить тебя без мужа. Ну, этот анекдот вы уже рассказали.
У меня просто время от времени, помимо моей основной профессии, в свое время я вот был врачом и бросил этим заниматься. Ушел в профессиональную литературу, занимаюсь до сих пор ею. Ну и в этой ипостаси тоже меня иногда одолевают всякие желания, скажем, попробовать что-то еще, чего я никогда не делал. Это мне доставляет огромное удовольствие. Если это кому-то еще доставляет рядом удовольствие, я считаю, что уже не зря. И вот так однажды я написал несколько стихотворений. Ну, стихотворением это очень серьезно называть. Так, зарифмовал кое-что, скажем. И наш композитор Игорь Крутой написал на них песни, музыку. И вышел компакт-диск полный, который я сам пою, который я сам напеваю. И компакт-диск в связи с этим называется, так и называется, «Арканов крутой» или «Крутой Арканов». Вот. Я просто хочу сказать, что там тоже есть такая затронутая историческая одна тема одной песенки. Песенка лирическая, ну, ироническая, конечно, потому что я всерьез ничего не могу делать. Но, тем не менее, одна известная сказка переложена в этой песне. Онегин с Ленским жили-были, дружили крепко с давних пор.
вино с шампанским вместе пили в усадьбе двух родных сестер. И Ольгу младшую, и женщину любил поэт душою всей. Другой любил Татьяну меньше, но легче нравился он ей.
Такой.
Технический сбой, господа. Нажали одну кнопку, выскочила другая
песня.
А зато
ощущение жизни.
Конечно.
Жизнь, да.
Жизнь, она ведь вся в ошибках, в сбоях.
Но можно надеяться, что это не тара.
Можно я пока четыре строчки прочту? Да. Просто почти напоследок. А то сегодня не будет такой возможности. Нет, я не вижу в этом смысла, чтобы не смеяться и не мыться. И тот, кто на ночь глядя бреется, на что-то все-таки...
Ну так вот, будем надеяться, что сейчас зазвучит именно песня «У папа была собака».
У папа была собака, этот поп ее любил. Она съела кусок мяса, этот поп ее убил. В чем же дело, что за штука? Кто решит бином судьбы? То ли была собака с сукой, то ли поп собакой был. Ах, какая незадача! То ли бог не то подал, то ли черт во время сдачи не туза Адаму сдал. Все быть может, все быть может, все быть может, может быть. Но одно лишь быть не может, то, чего не может быть. Жил сержант Хазе когда-то, он Кармен свою любил. Но однажды, став рогатым, он Кармен свою убил. Нет вины его, ребята, тот, кто любит, не злодей. И Кармен не виновата, разлюбила, хоть убей. Ах, какая незадача! То ли бог не то подал, то ли черт во время сдачи не туза Адаму сдал. Все быть может, все быть может, все быть может, может быть. Но одно лишь быть не может, то, чего не может. Я люблю тебя безмерно, я влюбленный остолоп. Ни Хазе и ни Кармен я, ни собака и ни поп. Но задумаюсь порою, и меня бросает в дрожь. То ли я тебя зарою, то ли ты меня убьешь. Ах, какая незадача, то ли бог не то подал, то ли черт во время сдачи не туза Адаму сдал. Все быть может, все быть может, все быть может, может быть. Но одно лишь быть не может, то, чего не может быть. Но одно лишь быть не может, то, чего не может быть. Но одно лишь быть не может, то, чего не может быть.
Замечательно. Можно я вам расскажу историю, которая со мной произошла в Москве? Я приехал туда по каким-то делам, меня потянули сразу на тусовку. А на тусовке какие-то писатели, какие-то бомонд. Ко мне подходит такой местный тусовщик, такой, который на все презентации ходит, хватает меня за пуговицу и говорит: вы знаете, когда ваши пальцы касаются клавиш, моя душа поет. Ну, я вежливо покивал ему головой, он отскочил. Потом подходит через 10 минут, берет меня снова за пуговицу, говорит: извините, я вам не тот текст сказал.
За кого же вас приняли?
Ну, не знаю, я
себе не. Вы слышали анекдот? Значит, вор-карманник смотрит телевизор, там играет Рихтер. Он говорит: ты смотри, с такими пальцами, такой чепухой занимается.
Это я к тому, что у нас нечто подобное произошло.
Да, ну раз уже она зазвучала, сейчас тогда в двух словах расскажу, в чем дело. Она коротенькая. Значит, просто у нас есть с Левой, с Левоном проект. Мы помогаем современным поп-певцам, которые не обременены большой грамотностью и большой музыкальностью, чтобы они хоть что-то такое могли нести в массы, помимо той лабуды, которую они...
И для себя что-то почерпнули.
Поэтому мы взяли, сделали такой ликбез для попсы, где мы берем известные классические произведения, ну, чтобы образовательный какой-то смысл имели эти песни, и насильно вставляем в их манеру исполнения. Вот сейчас сюжет вставляем этих произведений. Сейчас вот вы увидите, услышите, вернее, как в моем исполнении, но в стилистике попсы исполняется, скажем, хит такой, шлягер, который может исполнить кто угодно, и Серов, и Киркоров,
и Леонтьев,
ну, Евгений Онегин. Онегин с Ленским жили-были, дружили крепко с давних пор, вино с шампанским вместе пили в усадьбе двух родных сестер. И Ольгу младшую, и женщину любил поэт душою всей, другой любил Татьяну меньше, но легче нравился он ей. Онегин как-то с Ольгой танцевал, а Ленский Ольгу бурно ревновал, но в голову ему ударил хмель, и Ленский вызвал друга на дуэль. Упреки, измены, наветы, угрозы и три хризантемы, как две белых розы, как чайка на снеге, упал и не охнул. Зачем ты, Онегин, товарища грохнул? Конец круиза и в карете Онегин поспешил на бал. Кто там в малиновом берете? Ее внезапно он узнал. С ней генерал стоял одетый, седой и пожилой на вид, весь в орденах и в эполетах стоял почетный инвалид. Онегин вздрогнул, закипела кровь, и он сказал ей про свою любовь, но генерал увез ее домой. Онегин спел: о, жалкий жребий мой, и упреки, измены, наветы, угрозы и три хризантемы, как две белых розы, любовь без изъяна, неспелая вишня. Зачем ты, Татьяна, за Гремина вышла? О, я тебя спрашиваю.
Замечательно. Вы знаете, Володя, в английском языке нет сложных наших этих понятий. Девять, шурин, заловка. Потому что даже русский в них путается. А в Англии все очень удобно. Есть mother-in-law, это теща, sister-in-law, это та, которая не по крови, а по закону. И, конечно, если переводить все назад, то получается мать в законе, там сестра в законе. Вот. И одному моему приятелю очень понравилось, он все говорил: когда там мать в законе приедет, когда брат в законе появится. И это я к тому, что краткость – это сестра таланта, как бы, в законе.
Да, да, мне говорили, да.
И теща гонорара.
И теща гонорара. А поскольку вы в краткой форме работаете, и это, в принципе, может быть, наверняка самое сложное, потому что нужно многое вместить в малое, и там уже мыслям очень просторно, а словам просто некуда, они просто иногда со строки у вас падают. И хотелось бы, поскольку там есть мудрости, там есть, так сказать, выход в космос и в вечность, хотелось бы на этих высоких материях на сегодня и закончить.
Я понял, да, спасибо.
Как говорит один мой знакомый журналист, Добавь лаконизма.
Да. Видите, какие у нас добрые отношения. Вы третий раз пытаетесь дать слово.
Никаких шансов.
Да нет, ну почему, я человек боевой, но просто с ними считаюсь. Называется, есть такое настише. Соври хоть раз, скажи, что я твой друг. Вот. Но это, я не это хотел прочитать. Знаете, настиши по радио звучат не очень, может быть, хорошо. Даже мои, потому что нужно все-таки место для многоточия. Поэтому что-нибудь такое тихое, не шлягерное можно прочитать вашим радиослушателям, вашему электорату, радиоэлекторату. Вот, например, такое настиши я очень люблю. «Все больше людей нашу тайну храни». Есть более сложные с многоточием. Например, такой: «Еще никто из тех, кто предал нас». Многоточие. А есть простые: «Кишка тонка, зато она прямая». Но это я не собирался читать. Или, например, такой одностиший: «Желанная моя, скорее бы утро». Вот. Но я хочу все-таки уйти, покинуть сцену все-таки с таким концептуальным, главным одностишим программным. «Жить надо так, чтобы не сказали: помер». Спасибо.
Здорово. Я как режиссер хочу указать на часы и сказать, что у нас еще есть 3 минуты. И что мы могли такое в последние эти 3 минуты для того, чтобы наш концерт закончился на соответствующем мажоре?
Вот тут я...
Каждому слову.
Зачем? Я вот даю Володе закончить. Знаете, это, потому что у него есть замечательные на эту тему концовочные стихи, прекрасные.
Пожалуйста, я могу с удовольствием. Читайте. Жалко, что не видно, что я стою в позе присяги, вот в такой вот, держа руку на сердце. Это относительно новые стихи, тем более на вашем радио.
Можно я тихонечко сыграю тебе?
Я не знаю, что ты сыграешь. А ты не знаешь, что я прочту? Нет, все, что ты сыграешь, будет хорошо. Нет,
«Прощание славянки с евреем». Есть такой марш.
Ну, сыграй, может, я тогда просто...
Нет, читайте,
нет. Как патриот одной страны, который пережил и дожил, чьи помыслы уже видны, хотя чисты, но все о том же, как гражданин, прошедший путь, как россиянин, а с недавних, и государственник, державник, не где-то там какой-нибудь, здесь и сейчас, как патриот, и не по должности госмужа, во что-то веруя, так вот, я верю, что могло быть хуже. И по скриптум. И по скриптум. Я его уже читал. Ладно, хорошо, все.
По скриптум.
Нет, по скриптум я просто вспомнил, что я читал насчет. Я желаю вам громких успехов, я желаю вам ярких грехов, я желаю вам грецких орехов и дальнейших вишневских стихов.
Прекрасно. Вы говорили о многих томах анекдотов и прочего юмора, который будет издаваться в Академии. Но книги ваши мелкотомные, тонкотомные, у вас издаются, и вы привезли и свою Владимира.
Я готов вам подарить в прямом эфире вашему радио во главе с вами, с Леонидом Владимировичем.
А мне можете подарить?
Ну вот вам, у меня одна книжка есть с собой. Дело в том, что Арканов, конечно, поскромничал. У него книжка вышла одна из первых, потому что он был уже к этому готов. Печальный факт. Книга Горина вышла в день его смерти. Вот, вышло большое, конечно, то, что при жизни книжка может выйти. Вот моя книжка вышла под номером 13, я очень долго над ней работал. И вот сейчас Аркадий Михайлович, как Аркадий Арканов, как член редколлегии, борется за то, чтобы при жизни вышли у многих хороших людей, как, например, Феликс Кривин, книги. Чтобы они порадовали не только читателей, но и автора.
Ну что ж, господа, за это мы поднимем прощальный тост.
Содвинем
спасибо,
их разум.
Содвинем их разум. Спасибо, что пришли на гости. Мы же, дорогие друзья, прощаемся с вами. До встречи в том же месте, в тот же час на следующей неделе.
Замечательно, замечательно. Спасибо большое.